Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Я просто призываю всех наших слушателей по-новому посвятить себя Господу. Господь Иисус, я хочу посвятить всю свою жизнь Тебе, чтобы наслаждаться Тобой в высшей степени в практической церковной жизни, чтобы тело Христово созидалось для удовлетворения Твоего сердечного желания. Это Божья великая воля во Вселенной, и это именно то, для чего мы живем на земле.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы рассмотрим 12 главу послания к римлянам. Это замечательная глава, и поможет нам в этом Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать!
Здравствуйте, Оскар! Я рад снова оказаться здесь, на еще одной программе, посвященной жизнеизучению послания к римлянам.
Дмитрий, в послании к римлянам используются некоторые очень важные духовные термины, ну, такие как оправдание, освящение, прославление. И в предыдущих программах мы рассматривали их значение. Но сегодня мы увидим, как этот процесс жизни, который мы начали переживать, связан с нашей практикой жизни.
Спасение, которое мы получили от Бога, это не что-то статичное. Это не просто факт, осуществленный раз и навсегда. Это процесс. Разумеется, у этого процесса есть определенное начало в прошлом и есть конкретная цель в будущем. Но сегодня мы не просто благодарим Господа за то, что Он сделал в прошлом, и ожидаем того, что Он сделает в будущем при своем возвращении. Мы находимся в процессе. И чтобы лучше понять, что именно происходит с нами в этом процессе, нужно увидеть, что это процесс жизни. То есть это процесс, который осуществляется благодаря той самой божественной жизни, что была вложена в наш дух при возрождении. Сегодня эта жизнь действует в нас. Процессом жизни мы называем освящение. Христос освящает нас полностью. Он добавляет себя в своей святой природе в наш дух, затем в нашу душу и, наконец, в наше тело. Такой процесс жизни представляет собой средство, благодаря которому мы пропитываемся Христом как жизнью. Целью этого процесса является практика жизни. Это еще один термин, который употреблялся в наших предыдущих программах. Практика жизни – это церковная жизнь. Все наши переживания Христа как жизни предназначены для нашей практики жизни, то есть для того, чтобы мы практиковали церковную жизнь для созидания тела Христова, которое является Божьей целью. Развитие этой мысли мы увидим в сегодняшних отрывках из жизнеизучения послания к римлянам.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте обратимся к нашему сообщению жизнеизучения послания к римлянам с Witness Lee, которое будет посвящено 12 главе послания к римлянам.
Now we come to the most practical section. The section of transformation. Transformation is for life.
Теперь мы переходим к самому практическому разделу послания к римлянам, разделу о преобразовании. Преобразование предназначено для практики жизни. Для практики жизни нам необходимо преобразование. В нашей природной жизни мы никогда не сможем практиковать жизнь. Ничто природное не подходит для практики жизни. Все природное должно быть преобразовано и должно стать чем-то духовным, чем-то святым. Поэтому для практики жизни нам необходим основательный перенос. Практика жизни в основном связана с церковью, жизнью тела, поместными церквями. Это практическое царство Божье на земле сегодня. Многие духовные христиане действительно любят Господа и ищут роста в жизни, согласно 6 и 8 главам послания к римлянам. Но после 8 главы и даже после 11 главы Павел открывает новый раздел. Даже после того, как мы достигли роста, показанного в 8 и 11 главах, нам все равно чего-то не хватает, потому что у нас еще нет церковной жизни. Освящение и сообразование, все эти духовные переживания нужны не для самих себя. Освящение нужно не ради освящения, и сообразование нужно не ради сообразования. И то, и другое предназначено для церковной жизни. После 8 и 11 глав Павел говорит: «Итак, увещеваю вас, братья, предоставить ваши тела в жертву живую, чтобы практиковать жизнь тела». Очень многие ищущие христиане не любят говорить о церковной жизни. Они говорят: если мы духовные, если мы освящаемся, если мы растем в жизни, этого достаточно. Когда-нибудь Господь сам состроит нас вместе. Я осмелюсь сказать, что в их послании к римлянам есть только 8 глав, только половина книги. У них нет 16 глав. По крайней мере, 5 глав этого послания говорят о церкви. Жизнь нужна не ради жизни. Жизнь предназначена для тела. Жизнь предназначена для церкви. Как же коварен враг! Он может использовать лучшее, чтобы положить покрывало на глаза людей. Слава Господу! У нас в послании к римлянам есть 5 глав, посвященных церковной жизни. Слово о церкви является заключительным словом в этом послании. Зачем апостол Павел написал эту книгу? Не просто для того, чтобы показать оправдание, не только ради освящения и не только ради прославления. Конечной и завершающей целью этого послания была церковная жизнь. Павел был очень смел и настойчив. Он использовал 5 глав, чтобы подчеркнуть лишь одно положение – церковную жизнь. Он писал не с точки зрения доктрины, а с точки зрения практики, на основании переживаний. Если вы никогда не вникали в эти 5 глав, возможно, вы считаете, что эти главы представляют собой простые наставления, учения, написанные для того, чтобы мы знали, как себя вести и так далее. Если вы так считаете, это убедительно доказывает, что вы все еще придерживаетесь природного представления в понимании Святого Слова. Мы не должны пытаться понять Библию, придерживаясь своего природного представления о том, что после нашего спасения мы должны хорошо себя вести. Даже 22 года назад, когда я проводил подробное изучение этой книги, я все еще придерживался такого природного представления. Только совсем недавно я начал изучать эту книгу снова и снова, и я сказал себе: ты был глупцом, ты был очень природным в понимании святого божественного откровения. На первый взгляд, эти 5 глав действительно говорят о поведении верующих. Но позвольте спросить вас, что является основным элементом поведения верующих? Поведение верующих в основном состоит из церковной жизни. Понимаете ли вы, что 90% нашего жития составляет церковная жизнь? Чем мы занимаемся в настоящее время? Мы живем церковной жизнью. Мы люди, живущие церковной жизнью. Мы тратим дни и ночи, последние силы, последнее время и последние деньги на церковную жизнь. Мы просто живем церковной жизнью. Нас не интересует цена, нас не интересует, сколько у нас времени, Нас не интересует, сколько у нас сил. Нас интересует только церковь. Мы живем церковной жизнью. Апостол Павел имел в виду именно это, когда писал эту книгу. Его не очень интересовало так называемое поведение. Его интересовала церковная жизнь. Мы должны практиковать приготовленную жизнь в церковной жизни, проходя через преобразование. Таким образом, преобразование в жизни предназначено для нашей практики жизни, в основном в церковной жизни.
Дмитрий, очень интересно, что такая важная с точки зрения учения книга, как «Послание к римлянам», в последних 5 главах говорит совсем не об учении, а об откровении практической церковной жизни. Это ведь не случайность.
Разумеется, это не случайность. Наш Бог – Бог замысла, и все, что Он делает, и все, что Он говорит в Своем Святом Слове – не случайность. Во всем видна определенная цель. Послание к римлянам раскрывает, в чем состоит Божий замысел. В этом послании можно выделить 4 главных раздела. Первый – оправдание, второй – освящение. Последние 2 раздела говорят о теле Христовом и о практической церковной жизни. В этом видна Божья цель. Она состоит в том, чтобы построить церковь. В 16 главе Евангелия от Матфея, в 18 стихе, когда Петр увидел откровение об Иисусе как Христе, Господь сказал ему: «Ты, Петр, камень, и на этой скале, то есть скале откровения о Христе, я построю свою церковь». Это Божья воля и это Его замысел. Он хочет иметь построенную церковь, Он хочет иметь построенное тело Христово. Все наше переживание жизни, все наше наслаждение Христом предназначено для созидания тела Христова. Освящение, как мы сказали, это процесс жизни, но целью нашего освящения, целью того, что Бог раздает Себя в нас, в наше существо, является практика жизни, то есть церковная жизнь. Преобразование предназначено для практики жизни. Когда мы преобразовываемся внутренне, мы способны участвовать в церковной жизни. Без преобразования мы не можем участвовать в ней. И в то же время только в церковной жизни мы можем по-настоящему быть преобразованы Господом. Таким образом, мы здесь видим некий цикл. С одной стороны, мы преобразовываемся, и это предназначено для практики церковной жизни. Но когда мы практикуем церковную жизнь, мы еще больше преобразовываемся и меняемся метаболически, чтобы быть живыми и функционирующими членами тела Христова.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем продолжение сегодняшнего сообщения с Witness.ly.
I have to give a little definition about the word transformation. It's a good word. In the Greek, this word includes...
Я должен дать небольшое определение слову «преобразование». Это хорошее слово. На греческом языке это слово подразумевает изменение. Но слово «изменение» недостаточно полно передает смысл греческого слова. И речь идет не просто об изменении, а о преобразовании. Что-то изменяется как по природе, так и по виду. Это изменение является метаболическим. Это не просто внешнее изменение. Это изменение внутреннего состава при помощи метаболизма. Метаболизм – это процесс, при котором в ваше существо внедряется что-то органическое, что-то полное витаминов. И тогда в вашей органической жизни происходит химическое изменение. Это изменяет ваш состав, и в результате изменяется ваш вид. Это и есть преобразование. Предположим, перед нами человек с очень бледным, почти бесцветным лицом. К нему подходит другой человек и красит ему лицо краской. Изменение произойдет, но это всего лишь внешнее изменение. Это безжизненное изменение. Это изменение без чего-либо органического. Но почему у всех вас такие цветущие лица? Потому что день за днем вы принимаете в свое тело здоровую пищу с органическими веществами. Ваше тело живое, поэтому, когда что-то органическое входит в ваше существо, постепенно происходят определенные изменения. Но это не внешние, а внутренние изменения, которые производятся органической жизнью. Это своего рода метаболизм. Вот что мы имеем в виду, когда говорим о преобразовании согласно Библии. Преобразование означает, что в наше существо добавляется жизнь Христа, а его жизнь полна органических питательных веществ, полна витаминов. Когда его жизнь входит в наше существо, то, конечно же, возникает своего рода духовное химическое соединение, которое изменяет наш состав, изменяет нашу природу, а также наш вид. Вот что мы имеем в виду под словом «преобразование». Если у вас будет надлежащее понимание преобразования, этот раздел слова приобретет для вас совершенно другое значение. Теперь нам нужно практиковать эту жизнь. И практика этой жизни – это просто церковная жизнь. Теперь Павел переходит к этому положению и начинает увещевать нас. В стихе первом говорится: «Итак, увещеваю вас, братья». Он увещевает нас. Почему? Потому что это очень важно. Здесь показано желание Бога, Его замысел. На протяжении веков Бог хотел обрести это. Поэтому Павел говорит: «Итак, увещеваю вас, братья, состраданиями Божьими». Не состраданием, а состраданиями во множественном числе. «Предоставить ваши тела». В 6 главе Павел уже увещевал нас предоставить наши тела как оружие для борьбы. В 6 главе речь шла о сражении, но здесь речь идет о церковной жизни. А церковная жизнь – это жертва Богу для Его удовлетворения. В целом, церковная жизнь – это приношение, удовлетворяющее Бога. Многие тела – это не многие жертвы, а одна жертва. Многие члены – это одно тело. Многие верующие – это одна церковь. Почему он использует слово «живая»? Сегодня церковь – это не мертвая жертва, а живая жертва, полная Христа как жизни. Эта жертва святая, как Божья святая природа. Наш Бог свят. Он совершенно не такой, как все остальное. И сегодня церковь тоже совершенно не такая, как все остальное. Церковь отличается от любого общества. Церковь свята. Это единственное, что благоугодно Богу. Это ваше самое разумное служение. Если вы действительно хотите быть разумными, у вас должна быть церковная жизнь. Заниматься чем-либо помимо церковной жизни – это глупо. Отдать все церковной жизни – это разумно. Я говорю это совершенно серьезно. Будь у меня 100 жизней, я отдал бы 101 жизнь церковной жизни. Я нахожусь в этом служении 50 лет, и я никогда не сожалел об этом.
Дмитрий, в первых стихах 12 главы есть два момента, которые на первый взгляд никак не связаны между собой. Первое – это предоставление наших тел в качестве живой жертвы. И второе – преобразование. Я так понимаю, что между этими двумя вещами есть определенная связь, не так ли?
Связь есть, и очень даже определенная. Дело в том, что преобразование происходит в нашей душе, в разуме, чувствах и воле. Но наша душа следует за нашим телом, поэтому мы должны предоставить наши тела Богу как живую жертву. Это означает, что мы предоставляем Богу наши тела в качестве живой жертвы для практики церковной жизни. Если перейти на совсем практический уровень, то мы должны предоставить наши тела для собраний церкви, для больших собраний, для собраний у себя дома с другими верующими, для любого общения. Во втором стихе 12 главы Павел говорит, что когда мы делаем это, мы преобразовываемся в душе с помощью обновления разума. Так что связь самая прямая. Если тело предоставлено в жертву для созидания тела Христова, то душа, в первую очередь разум, будет преобразовываться. И наоборот, если мы преобразовываемся в разуме, у нас появится желание и даже потребность предоставить свое тело для практической церковной жизни. И еще я хотел бы добавить несколько слов о преобразовании. Преобразование – это великое чудо. Оно происходит благодаря духовному метаболизму, то есть духовному обмену веществ. Метаболизм – это нечто такое будничное, повседневное, незаметное, но без него мы не можем жить и нормально функционировать. Что происходит при преобразовании? Когда мы открываемся Господу и позволяем Ему раздавать себя в нас происходит духовный метаболизм. И мы метаболически меняемся в жизни, становясь
новым творением Бога. И тут дело не в том, что меняется наше внешнее поведение. Внешность легко изменить. Уитнес Ли часто приводил такой пример. Даже труп можно загримировать, наложив на лицо косметику. Он будет хорошо выглядеть, но при этом все равно останется трупом. Бог поступает с нами не так, и Он требует не этого. Он вливает себя в нас, как наше духовное питание, чтобы изменить нас внутренне, метаболически. Тогда и наш внешний вид, то есть наше поведение, будет здоровым, и красота божественной жизни будет выражена из нашего существа. Это преобразование. Оно происходит, когда мы предоставляем свои тела Богу как живую жертву для практики церковной жизни.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте теперь вернемся к последнему сегодняшнему отрывку из сообщения Уитнеса Ли и жизнеизучения послания к римлянам.
Why Paul? When he started to talk about the church life, firstly, he begged the believers to present their bodies. With us, as a human being...
Почему Павел, как только он начал говорить о церковной жизни, увещевал верующих предоставить свои тела? Для нас, людей, нет ничего более практичного и реального, чем наше тело. Если в церковной жизни не будет вашего тела, то для вас церковной жизни не будет. Где вы? Вы в своем теле. Поэтому Павел говорит, увещеваю вас, братья. Если вы серьезно настроены по отношению к Господнему замыслу, вы должны предоставить ваше тело. В стихе 2 говорится, не подстраивайтесь под этот век. Что такое этот век? Этот век, мир, это целая система, составленная сатаной, сатанинская система. Не подстраиваться под этот век – значит, не стремиться быть современным. Мы не должны пытаться подстроиться под этот современный век. Не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума. В 7 главе разум – это одно. Разум в 8 главе – это что-то другое. А разум в 12 главе – это что-то третье. Нам нужен третий тип разума. В 7 главе разум был единоличным и действовал независимо. В 8 главе разум стал зависимым, но я сомневаюсь, что он был обновленным. В 12 же главе нам необходим обновленный разум. Обновленный не просто каким-то внешним учением, а внутренним элементом Иисуса. Когда сам Господь Иисус Христос распространяется из нашего духа в наш разум, тогда наш разум обновляется. Благодаря такому обновлению наша душа будет метаболически изменена. Это будет преобразованием в нашей душе. Это необходимо для церковной жизни. Чтобы вам проверять, что есть воля Божья – добрая, благоугодная и совершенная. В чем заключается эта воля? Эта воля заключается в том, чтобы иметь жизнь тела, церковную жизнь. Не применяйте этот стих к своему браку, своей работе и к покупке дома. Здесь говорится не о такой воле. Воля, о которой говорится здесь, заключается в том, чтобы иметь церковную жизнь. Все должно быть для церковной жизни. Церковная жизнь – это единственная воля Бога для нас сегодня. Это нечто доброе, благоугодное и совершенное.
Дмитрий, в самом конце сообщения Уитнес Ли упомянул один момент, к которому я хотел бы вернуться. А именно, воля Божья, которую мы проверяем, предоставляя наши тела. Я знаю, что среди христиан очень популярны разговоры о Божьей воле в отношении нашей жизни. Но очень редко можно услышать слова «Я хочу узнать волю Божью». Насколько я понимаю, между этими двумя выражениями есть разница, не так ли?
Совершенно верно. И знаете, это печально и даже стыдно, но приходится признать, что очень часто нас интересует только наше собственное благополучие, наше желание. Что Бог может сделать, чтобы удовлетворить меня? Сделать меня счастливым верующим? Да, Бог, конечно, хочет, чтобы мы были довольными и счастливыми, и Он много делает для этого. Но нам со своей стороны нужно осознавать, что и у Бога есть желание. И как верующие в Христа, как члены Его тела, как те, кто любит Господа, мы не можем быть эгоцентричными. Давайте спросим Его, Господь, как я могу исполнить Твое желание? Какова Твоя великая воля во Вселенной?
Я хотел бы указать на три отрывка в Писании, которые говорят о великой воле Бога в этой вселенной. Первый отрывок – послание к евреям, 10 глава, стихи с 5 по 10. Здесь Иисус говорит: «Я пришел исполнить Твою волю, Боже». В этом разделе говорится о том, что Христос пришел как действительность всех жертв и приношений Ветхого Завета. Он отдал Себя на крест за наши грехи, чтобы мы наслаждались им, как всем. Поэтому первый аспект Божьей воли заключается в том, чтобы мы наслаждались Христом, как всем. Второй отрывок – это первая глава послания к Ефесянам. В этой главе говорится о тайне Его воли, о Его отраде, о решении Его воли. В послании к Ефесянам воля Бога – это тело Христово. Он желает, чтобы была построена церковь, как тело для Его выражения. И теперь мы вернулись к 12 главе послания к Римлянам. Во втором стихе говорится о воле Бога – доброй, благоугодной и совершенной. Воля Бога в этом стихе – это практика церковной жизни. Итак, если мы сопоставим эти три отрывка, мы увидим, что воля Бога для нас заключается в том, чтобы мы наслаждались Христом, как всем, в практической церковной жизни, для созидания тела Христова. И в заключение я просто призываю всех наших слушателей – по-новому посвятить себя Господу. Господь Иисус, я хочу посвятить всю свою жизнь Тебе, чтобы наслаждаться Тобой в высшей степени в практической церковной жизни, чтобы тело Христово созидалось для удовлетворения Твоего сердечного желания. Это Божья великая воля во Вселенной, и это именно то, для чего мы живем на земле.
Благодарю вас за ваше общение, Дмитрий. Приходите к нам еще.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. «Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить Себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в Церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил Себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.